Кто истинно желает прийти к работе ради Творца, чтобы слиться с Ним подобием свойств, войти в четверг Творца, тот не сразу получает возможность этого. Проверяют его. Может быть, есть в нем и иные желания, кроме желания слиться с Творцом. И если действительно нет у него иного желания, позволяют войти. А как проверить человека, что есть в нем только одно желание? Создают ему помехи тем, что дают посторонние мысли и подсылают к нему посторонних людей, чтобы помешать, чтобы оставил он свой путь и пошел в жизни, как все. И если человек преодолевает все возникающие перед ним препятствия и прорывается через них, и невозможно остановить его и свести с пути обычными помехами, то Творец посылает ему армады нечистых сил, отталкивающих человека именно от слияния с Творцом и ни от чего другого. И это называется «сильной рукой Творец отталкивает его». Ведь если Творец не проявит сильную руку, тяжело оттолкнуть его, потому что есть у него огромное желание к слиянию с Творцом. Только к этому, а не к иным наслаждениям. И если человек преодолевает препятствия и сильную руку Творца, и ни в коем случае не желает сойти с пути к Творцу, а именно желает слияния с Творцом, и ощущает, что отталкивают его, то человек говорит, что Творец изливает свой гнев на него, и потому не дает ему войти в свои чертоги и слиться с Творцом. Поэтому, прежде чем человек желает сдвинуться с места и прорваться к Творцу, нет такого состояния, чтобы он сказал, что Творец гневается на него. Только после всех отталкиваний, если он не отступает и настойчиво пытается сблизиться с Творцом, когда раскрывается ему сильная рука и гнев Творца, тогда осуществляется сказанное «буду править я вами», поскольку только ценой больших усилий раскрывается ему власть Творца, и удостаивается он войти в его чертоги.
Прежде всего, это занимает большое время понять и почувствовать, что все, что ощущает человек, приходит от Творца, и все это приходит только для того, чтобы направить его к цели, и нет никакого действия и случая, которые не были бы направлены к цели, а целью является слияние. И в этом у человека вообще нет никакого участия, но все выстроено в соответствии с решимот. И только сила раскрытия решимот, характер раскрытия решимот, это он определяет в соответствии с использованием предыдущих решимот, реализации их. Но все идет в соответствии с планом. И в соответствии с этим планом человек должен раскрыть сильное желание к слиянию. В соответствии с духовным желанием, чтобы оно было постоянным, чтобы это было изо всех сил, и к единой цели нет частичного в духовном. В духовном. И в человеке желание его должно быть представлено таким же образом. И поэтому Творец раскрывает ему то, что называется сильную руку свою, когда ставит перед человеком трудности, проблемы, всевозможные путаницы, с помощью которых человек укрепляется и выясняет все свои направления, оставляя только одно, и укрепляется в том, что уже нельзя настолько сбить его с пути, тогда он посылает ему все большие проблемы. Бальсалам приводит всевозможные примеры, как поднимающийся в гору, на гору царя. И все это нужно для того, чтобы человек достиг одного сильного желания и только. Когда он буквально прорывается, чтобы войти в духовное, то есть в отдачу, в отмену самого себя. Желая выйти за пределы самого себя. Это похоже на рождение, когда есть две силы. Сила создающая, выталкивающая изнутри, и сила останавливающая извне, когда возникает достаточное напряжение, чтобы прорвался он, чтобы раскрылись двери эти. И тогда плод выходит наружу. Эти две силы противоположны, сила Творца и сила Творения. Они достигают напряжения достаточного для прорыва. Как он говорит, то же самое в том же месте, с той же женщиной, в то же время с помощью упорства он приходит к реализации. Я бы все-таки сказал еще что-то о двух этих силах, которые должны достичь достаточной меры, силы противоположные. Когда человек находится перед Творцом, находится в гневе, и я раскрываю в наших товарищах, среди многих учеников, отношения, когда они как бы ждут того, что это произойдет каким-то образом само. Как говорит Бальсулам, что не Творец приходит насмехаться над творениями, не всегда он будет против них, что если подождать, это произойдет. Пройдет время, и вводят всех. Ни с кем этого, конечно же, не произойдет, потому что не будет не доставать ему келим. Мы подготавливаем келим. С помощью чего мы можем подготовить келим, кроме как с помощью усилий, трудностей, проблем? Люди делают одолжение, вроде бы, что приходят на урок, участвуют в распространении. Словно бы полагается им за это какая-то награда. Они относятся к духовному усилию, как к своей работе, за что им придет что-то. Они хотят показать, насколько они хороши. Смотри, я делал, и я участвовал в этом, и в этом. Есть какое-то отношение, я не знаю, как сказать, когда люди думают, что они не должны это делать для того, чтобы сформировать кли, для того, чтобы сформировать свою душу. Они думают, что как бы делают одолжение там мне или еще кому-то. Я обучаю. Я сталкивался с этим несколько раз в последнее время, когда ты обучаешь, ты делаешь уроки, а мы оплачиваем наши уроки тем, что мы распространяем нашу Тору. Они не понимают, что без того, чтобы выстроить внешние круги, у них не будет кли души. Они что делают для меня? Я это и чувствую, и иногда слышу что-то подобное этому. Человек хочет показать, смотри, как хорошо я делаю, я пришел на урок или участвовал еще в чем-то. Полное отсутствие понимания, что он делает это для себя, что благодаря тому, что дают ему возможность вложить себя в правильные действия, он должен еще платить Творцу за то, что он ему дал такую возможность выстроить кли своей души. То, что он думает, что это награда, это не награда. Наша награда — это возможность приложить усилия, трудиться. А не то, чтобы мы получали возможность приложить усилия, а затем ждали награды. Отношение испорченное, которое требует очень четкого выяснения. Вся наша работа — состоит в раскрытии места, где мы находимся, постоянном, существующем, вечном, совершенном. И мы должны пробудиться в наших чувствах, в наших мыслях, и вместо того, что мы чувствуем сейчас, только раскрыть чувства и разум, как будто без движений, только пробуждаться все больше и больше и больше, пока ты не достигнешь слияния. И поэтому, если человек, может быть, так представляет себя, тогда ему становится понятнее, что все, что происходит с ним, происходит всего лишь как признаки того, на что он должен обратить внимание, занимаясь этим в своих чувствах, мыслях, намерениях, в своем отношении ко всевозможным свойствам в себе. Для того, чтобы раскрыть их одно за другим все сильнее и стать достойным раскрытия, когда он находится в постоянном слиянии с Творцом. И поэтому нет у него места, куда он мог бы убежать. Но он каждый раз должен находиться в этой внутренней точке, которая начинается от точки в сердце, и каждый раз беспокоиться о том, чтобы она развивалась все больше и больше, и нет у него недостатка раскрыть ничего в реальности, которая находится перед ним, кроме как той самой силы, которая находится в нем, его внутренней силы, которая поддерживает его, создает его в каждое мгновение и занимается им в каждое мгновение. И если человек останавливает себя, рисуя себе картину в таком виде, когда только в этом направлении он видит правильное изменение и готовность изменить в точке сердца, раскрыть высшую силу, которая формирует его, не оставляя ее, а все остальные возможности развивать, проверять, рассматривать, чувствовать, он останавливает, сокращает, перекрывает силой, тогда называется, что он направляет свои силы на достижение цели.
Тимур из Стамбула спрашивает. В статье написано, что все выясняется мыслью. В чем разница между чувством и мыслью?
Выяснение, оно в мысли, не в чувстве. Чувство — это восприятие. Мысль — это выяснение того, что ты воспринимаешь. Да?
Паша из Москвы спрашивает, что значит, что необходимо приумножать мысли? О чем идет речь?
Этого можно достичь дополнительным вниманием, сосредоточением мысли, тогда это вызывает вот эту остроту чувств. Острота чувств. Это насколько он поднимается над помехами, которые каждый раз раскрываются, потому что мы исходим от разбиения килим. И это нужно для нас, когда раскрываются в нас помехи относительно направления, как продвигаться. То есть, если я уловил свою точку в сердце, и из нее я хочу продвигаться к единой силе, которая действует во мне, и раскрыть только ее, и не представляя ее находящейся где-то там, но она находится во мне, действует во мне, во мне она приводит меня в действие. И тогда уже вся моя работа заключается в том, чтобы оставаться в этом, пока я не раскрою его. И тогда все помехи начинаю ощущать как выяснения, которые приходят ко мне, которые раскрываются мне вследствие разбиения. И это именно те ощущения, которые я должен как раз направить по тому же пути, в том же выяснении. И поэтому, если человек улавливает эту точку в сердце и не оставляет ее, тогда на нее он облачает таким образом все помехи, словно одеяние, когда он хочет присоединить их, взращивая эту самую точку, чтобы она превратилась в кли. Да.
Мартин из Риги спрашивает, что нам мешает раскрыть прямо сейчас?
Не мешает, и не сейчас, и не вчера, и не завтра. Нет времени. Но если чувство готово, оно раскрывает, а если нет, то не раскрывает. Если я забыл очки, и я не вижу, что происходит здесь, что я произвожу этим какое-то изменение в происходящем здесь, нет. Вы находитесь на месте, я вас не вижу. Сейчас я принес очки, у меня есть кли, я раскрываю. Что мешает тебе? Отсутствие кли. Откуда взять их? От обращения внимания на то, что происходит с тобой. И если ты направишь все к цели, тогда это произойдет. Наша проблема в том, что мы не слышим советов каббалистов. А главное это в распространении. Мы достаточно учим, достаточно умны, но недостает нам собрать все наши килим на практике. Бальсулам, когда он завершил толкование Сулам на книгу Зоар, его дети, тогда не было 10 томника, был 21 том этой книги, они брали этот пакет сюда и сюда, и еще в руки, вот сюда, и вот так они шли с надеждой, может быть, продать кому-то. Вот и все. Какие средства были тогда достичь дойти к человеку только с помощью книги. Так распространяли. Но.
Что значит облачить помеху на точку в сердце?
Когда помеха исходит от разбиения келим, сердце — это искра, которая осталась от кли, которая находится во всевозможных обертках, оболочках, которые испорчены, и эти оболочки раскрываются одна за другой, чтобы ты выстроил из них толщу исправленного кли, достаточного, по крайней мере, первые 10 сферот. И если человек обращает внимание на все помехи, которые ему не нужны, помехи как качество помех, это не важно. Простые помехи этого мира, грубые, и пользуется ими правильно. Когда он не отключается от нет никого, кроме него, даже в самых грубых помехах, тогда он выстраивает в этом, в конечном счете, кли, то есть желание со свойствами, с понятиями такими, когда он может почувствовать, где он находится. Как ребенок, который родился, он пока что еще ничего не ощущает. Но по прошествии времени, еще день, два, три, пока они начинают раскрывать, вдруг он слышит, производит удар какой-то рядом с ним, он слышит, затем включает свет, он реагирует, начинает видеть и так далее. Так и мы. Нам необходимы келим, для того, чтобы они развились, для того, чтобы почувствовать мир, высший мир. Да.
А каким образом помеха развивает кли?
Помеха — это не помеха, это разбитый келим. Какая помеха? Никогда нет помех. Это мы так думаем. Поэтому они так называются. Какие у тебя помехи вообще во всем творении? Нет никаких помех. То, что ты должен забраться на гору царя, тебе нужна эта гора, тебе он нужен. Это гора ненависти, ты должен преобразовать ее в любовь, для того, чтобы вместо горы ненависти стала горой Творца. Что это значит? Какие помехи? Испорченный келим, который раскрывается, называется помехами. Да.
Но как увидеть, что это неисправное кли?
Нечего здесь определять. Нет другого. Нет. То, что отделяет тебя от точки слияния, от цели, это и есть помеха, которую ты должен присоединить к той самой точке в сердце. Нет ничего, кроме этого. Это очень простые вещи. Но если человек не путается и все время удерживает себя в направлении цели, тогда это именно то, что он и раскрывает. Если он желает слушать. Да, Дани.
Но как это сделать практически? Вы говорите о помехах даже грубых, приходящих через здоровье или через заработок человека.
Ну, ты идешь тогда и решаешь все эти проблемы. Секундочку, я видел по Рабашу, по всей его жизни, биографии, насколько этот человек страдал и насколько старался буквально, чтобы принести еду семье. Просто именно так, не было дома хлеба. Понимаешь? Мы не понимаем этого сегодня.
Но практически, как мне относиться? Скажем, сейчас у человека есть большие проблемы с заработком.
Да.
То, что вы сейчас, то, о чем мы говорили, соединение с точкой сердца.
И ты должен идти вместе в обоих направлениях. Как будто направление. Это приходит ко мне как помеха, я обязан исправить ее на 100%. Своими силами, если не я мне, то кто мне? Но все-таки я получил это свыше, а не от кого-то и не от чего-то другого. И я иду и выполняю изо всех сил. И присоединяю эту помеху, вроде бы, к тому же направлению, к Творцу. И тогда это присоединяюсь к святости и продвигаюсь с помощью нее. Что, Творцу не достает долларов или шекелей, в этом у него проблема. Закрыть человека во всем этом животном состоянии, но эти вещи раскрываются как необходимые для развития. И у каждого в своем направлении. Каждый здесь в своем направлении. Не думай, что у кого-то это деньги, у другого здоровье, у третьего какие-то ссоры в доме или еще какие-то проблемы, которые раскрываются. Не думайте, что может быть лучшее состояние. Это оптимальные состояния, самые хорошие для развития души каждого. Здесь вообще нечего даже подозревать что-то и нечего просить, чтобы ты взял это или преобразовал, или изменил. Но только с помощью прилепления пригнуть голову и слиянием с ним реализовать все килим, которые есть. Еще раз, посмотри, что он пишет там в письме. Прежде чем ты производишь действие, если не я, то кто мне? После того, как ты произвел действие, нет никого, кроме него. Если не я мне, то кто? Это не называется, что ты отключаешься от него, как будто его нет. Но ты делаешь так, как будто его нет. Потому что если не я мне, то кто мне? Это значит, что ты делаешь слияние с ним. Ты сейчас идешь работать. И ты беспокоишься о работе и о заработке. И ты не отключаешься от Творца, но ты не принимаешь в расчет, что это Он делает, но это ты делаешь. Ну, скажем, как будто вы партнеры, и когда ты как партнер идешь на работу и выполняешь, и зарабатываешь, он как пассивный партнер здесь. Он находится, но в действиях не участвует с тобой в совместных. Есть, но не участвует. Почему? Потому что тем самым ты исправляешь себя, свое участие. Судьба человека очень меняется в соответствии с продвижением его. Есть разные случаи, но не надо здесь завидовать другим. Не надо завидовать. Есть такие внутренние проблемы, которых ты не видишь по человеку, когда тебе кажется, что у него все блага, и все есть в жизни, и никогда он не беспокоился о заработке, но ты не знаешь, какие внутренние препятствия, или даже внешние, которых ты не видишь, он проходит. Нет здесь уступок. Есть здесь также понятие исправлений, насколько они более внутренние. Это все более качественные исправления. И поэтому по силе исправления они больше, чем те исправления, которые производятся внешним образом. Он не работник, но зарабатывает столько, кто зарабатывает какой-то очень точно тонкой работой. Это зависит от корня души. Мы как раз находимся на самых важных работах. Самых важных. Работа низменная, низкая. Работа по исправлению по отношению к миру на самой низкой ступени, на которой находится мир. И это самая особая работа. Мы должны на самом деле чувствовать это так и понимать, и благодарить. И это наша кли. Понимаешь? И если мы не относимся во всем, что раскрывается, как к самому, что ни на есть, исправлению единства, что ты исправляешь? Ты исправляешь испортившееся единство, нарушенное единство. И я каждый день должен убеждать моих учеников. Я даже стесняюсь говорить ученики, насколько я должен убеждать их, что распространение им во благо, что это их келим. Что они никому не делают одолжения. Творцу не нужна их работа. Что это нужно им самим. Откуда же они получат раскрытие? То есть они погружены в разбиение, хотят принимать мир, каков он и есть, несовершенный, и все на этом. Как ребенок, который находится в двухлетнем возрасте, не хочет расти дальше. Да, и мне сейчас в двухлетнем возрасте все эти вещи, которые взрослые приобретают и пользуются. Такая претензия. Мы отстаем в развитии относительно тех возможностей, которые нам предоставляются, в таком виде, что просто мы должны что-то сделать с этим. Да.
В продолжении сказанного вами, ученик из Соединенных Штатов спрашивает: вы видите в распространении средства исправления себя или средства притягивания других к этой премудрости?
Я не понимаю, что значит притягивание других. Кто такие другие? Это части моей души. Что такое мир? Весь мир, это душа моя. Это снова из той же точки, как будто это не относится ко мне. Но если вы говорите, что нужно, я сделаю. Делает мне одолжение. Да, Рой.
От чего зависит способность человека ценить те возможности, которые дают ему, увидеть ту возможность, которая дана ему?
Каждое мгновение есть у него возможность. Нечего здесь определять. Он только должен выяснить, как относиться к этому. Дарвы.
Чему он хочет нас обучить с помощью всех этих помех?
Он не приходит обучить. Он дает тебе твои разбитые келим. Исправляй. Что значит исправляй? Если не будет у тебя различия между испорченным и исправленным кли, ты ничего не почувствуешь. Ты должен почувствовать сладкое, горькое, тьму, свет. И тогда между ними у тебя возникнет ощущение. Ты с помощью того, что исправляешь, и насколько ты исправляешь, ты тем самым устанавливаешь келим, свои келим ощущения. Все келим ты должен поднять на уровень наранхай, кахабзон, все 125 ступеней. Почему? Потому что тем самым ты достигаешь полного раскрытия всех сил, всех келим, всех мыслей, всех своих возможностей. Вот и все. Тогда ты раскрываешь бесконечность. Раскрываешь меньше, это как в диафрагме. Ты знаешь, ты раскрываешь меньше. Теперь ты находишься в точке. Именно так. Немножко, может быть, здесь должно раскрыться, но не раскрывается. Ну? И все помехи — это не помехи. Они говорят тебе, как ты должен раскрывать, раскрывать, раскрывать. Это все части твоей души. Ты что, относишь эти вещи еще к кому-то и к чему-то? Нет души, нет в мире ничего, кроме одной только твоей души.
Но все-таки это как бы меня тянет наружу, эта диафрагма. На меня устанавливается какое-то место, где все мои мысли, чувства уводят в сторону.
Какую сторону?
Он мне дает материальную проблему, я должен вначале там ее решать?
Нет, почему прежде всего должна быть проблема в материальном? Ты должен решить проблему в материальном вместе с тем, что ты находишься в слиянии с ним.
Можете ли помочь нам и направить нас? Допустим, человек получает какое-то состояние. Что ему делать?
Рабаш уезжал на неделю выстраивать шоссе Иерушалаим-Хеврон. И только возвращался домой на один день из Иерусалима. Что еще тебе сказать? Работали от восхода солнца до захода, от рассвета до тьмы. Какие часы были тогда? Не было часов. Есть возможность работать. Работаем, тьма, идем спать. Он работал как все. Ночью, половину ночи сидел, учился. Изучал тест там. И ты хочешь сказать, что всю неделю он был отключен от дома, от Бальсулама, от всего, что происходило? Ну, тогда не было мобильников, когда ты мог связаться. Ничего, просто разрыв и все, ничего нет. Тебе утром дают стакан чая, а затем в обед что-нибудь поесть, трапезу тоже готовят, вечером тоже какой-нибудь супчик, и все. И ты работаешь. Сколько ты заработал, заработал. И возвращаешься с радостью домой, когда есть у тебя с чем вернуться. Но
у меня сейчас расчет с Творцом. Скажем, он дает мне помеху. Вы приводили пример. Я измеряю, насколько я связан с группой, насколько я не отключаюсь от того, что происходит. Как я делаю этот расчет правильно?
Ты не делаешь расчеты, ты просто все время соединен. Поменьше расчетов, все время соединен.
Когда приходит помеха,
держись зубами, и тогда ты почувствуешь, чего не достает тебе для того, чтобы быть соединенным. Это называется, как мы читали, излитым гневом. Ага. Когда Творец дает ему это, изливающимся гневом. В отрывке для подготовки к уроке. К уроку. Это 70-я статья в Шамате, да, сильной рукой. Когда Творец приводит человека критически, подводит к критическим состояниям. Критическое — это когда ты взрываешься и хочешь вот-вот-вот убежать. Но ты определяешь это вот-вот-вот, и в этот момент не убегать, а остаться. И даже ты делаешь, ты знаешь, нет заповеди или нарушения. Нет. Разница только в том, ты отключаешься, нет никого кроме него или нет. Вот и все. И вглубь, насколько ты обнен. Не просто так говорить словами, что уже не мешает тебе делать то, что ты хочешь, но соединение с «нет никого, кроме него» — это заповедь. И нет ничего, кроме этого. Но такое соединение, что это останавливает тебя, обязывает выяснить, обязывает относиться из этой точки. Да.
То, что вы сейчас, пример, который вы сейчас привели, когда Творец дает мне помехи. Если, допустим, у меня есть помеха в материальной, в заработке, а как мне связать с распространением?
Я не думаю, и я понимаю тебе, что человек чувствует большую разницу. Помехи в распространении, лень в учебе, еще всевозможных вещах. Это как бы относится вроде бы к науке Каббала, к пути, а помехи в заработке, в здоровье не относятся к пути. Это более внутренний, более внешний келим. То, что называется шорош нишама, гоф левуш эйхаль, то есть корень душа, тело, облачение и чертог. Есть очень большое различие между ступенями неживой растительной, животной и говорящей, которая не находится у нас, духовная ступень. Как бы неживой растительный, животный уровень находится в восприятии, во взаимном ощущении, и растения тоже чувствуют животных, и камни, мы вскоре раскроем, что они чувствуют растения. Откуда же исходит растительное, как не из неживого? Все происходит от неживого. Но различие между ступенями очень существенное. Поэтому эти внутренние келим, в которых мы должны раскрыть «нет никого, кроме него» на уровнях неживой, растительной, животной, это келим этого мира, в которых мы должны в этом мире работать и исправлять. Тогда как кли на уровне говорящей, это уже кли, которое на самом деле уже относится к духовному, и там другая работа, в мысли больше, и поменьше в действиях. И в этих кли, наоборот, больше в действии, меньше в мыслях, но невозможно одно без другого. Поэтому работа в группе, и физическая работа, и распространение. А в моих глазах самое полезное, если вы прекратите танцевать в этих паровозиках, а выйти на распространение. Хотя паровозик для тебя — это духовная работа, а выйти туда на распространение — это более материальное, приземленное действие. Бальсулам просто молился, чтобы дали ему такую работу, чтобы опустили его на ступень, когда он смог бы это разрекламировать. Но у нас это не реклама, это наша кли, которую мы должны раскрыть, иначе ничего это не стоит. Жалко сидеть здесь. Слово «кешет». Лук «кешет» — это пробуждение суровых кашим судов нуквы. Как сказано, радугу «кешет» мою помещаю я в облаке. И это малхут, внутри которой находятся три цвета радуги, то есть три линии. Копье напоминает меч, и это свойство средней линии с экраном дохирик. Однако различие между ними в том, что у меча есть два лезвия, а у копья только одно — то есть мифтахи. Прощевые камни — это малхут, свойство суда, которое бросает вверх в бину и уменьшает бину от гар до вак, для того, чтобы повергнуть этим всех внешних, удерживающихся при распространении свечения хохмы в левой линии бины. И существуют для этого многочисленные виды прощи. 69-й пункт. Обрадовался этот ребенок, сказал: «Конечно, я не видел, как воины мира ведут войну, но ведь сказано, пусть не хвалится опоясывающийся оружием, как тот, кто уже снимает его. Вначале выслушайте то, что сказано, а затем уже восхваляйте себя. Подали на стол хлеб и все, что нужно, сказал раби Элазар. Какая радость у меня в сердце за этого ребенка, и как множество открытий сделано за этим столом. И поэтому сказано, что я знаю, что колокольчики с язычками от Духа Святости есть в этом ребенке. 70. Сказал этот ребенок, тот, кто желает хлеба, пусть ест, завоевывая его мечом. Обрадовался раби Элазар и снова прижал к себе ребенка. Сказал ему ребенок, раз ты восхвалил себя, ты должен сначала сразиться в войне. И сначала сказал я, что война будет после трапезы. Однако теперь тот, кто желает муку без отрубей, то есть клепот, должен взять в руки оружие. Сказал раби Элазар, тебе следует показать, какое оружие у тебя в руках. 71 пункт. Сказал ребенок, когда будете есть от хлеба той земли, совершайте возношение Творцу. Этот отрывок, хотя и говорит о хале, сказано об омере взмахивания, потому что Коэн поднимал его кверху. Каким образом это относится к нам? Поднимал он его или опускал? 72 пункт. Но он должен был, безусловно, поднимать его кверху, и это является возношением. И поэтому он должен был называть это возношением, от слова «возвысить», а не «взмахиванием». И хотя слово «возношение трума» состоит из слов «два из ста» — «треймимеа», вместе с тем основное значение слова «возношение трума» состоит в «возвышении арома» — «наверх». Но откуда название «взмахивание»? Ведь это тоже возвышение. Почему не назвали это действие возношением трума? 73. Слово «взмахивание» «тнуфа» состоит из букв «тнупе» — «возглашайте устами», «возглашайте величие Творца Всесильного вашего», потому что «пе» — «уста» — это величие Малхут, и нужно преподнести ее Творцу, поднять и соединить Малхут с Зерампином. И поэтому мы должны поднять ее наверх, к Зерампину, и показать, что мы доставляем Зерампину эти уста, П, то есть Малхут. Потому что восславить высшего царя Зерампина можно только, когда Израиль устанавливает это величие, Малхут, и отдает ее величественному царю Зерампину. И это означает, возглашайте устами, возглашайте величие. Это, конечно же, является возвышением, чтобы поднять Малхут к Зерампину, 74 пункт. Когда будете есть от хлеба той земли, разве хлеб той земли приносили ячменный и никакой другой? Нет. Потому что было 5 видов злаков, а мы совершаем приношение из ячменного теста, потому что ячмень является первым видом по отношению ко всем остальным видам хлеба в мире. Ячмень сеура состоит из букв шиурашем, мера, приносимая Творцу, то есть место для меры, приносимое Творцу, Малхут. Пшеница — это средняя точка, и нет ситраха в чаше вины там. И нет доли у ситраха в чаше вины там. Пшеница — это дочь, которая совершает грех перед отцом своим, а он выполняет ее желание. И пшеница представляет собой совокупность 22 букв. Объяснение. Ячмень исходит от свечения Малхут в то время, когда она является левой линией без правой, так как в начале строения Малхут представляет собой левую линию без правой. Место для величины Гей, потому что свечение левой линии — это известное место для величины Малхут, называемой Гей, а Келим Ахораим де Малхут, представляющих собой меру, то есть часть ее строения. Пшеница — это средняя точка. Точка Мифтехи, послащенная в Бине, то есть Исуд, Малхут, называемая центральной точкой поселения. И благодаря тому, что она подслащается в Бине, нет доли для ситра Ахра в ней. Подслащение происходит с помощью подъема Малхут в Бину. И хотя Бина уменьшается вследствие этого подъема, все же она выполняет желание ее и наполняет ее своими мохин, вначале в состоянии катнут, а затем в состоянии гадлут. И несмотря на то, что Малхут совершает грех при подъеме в бину, то есть привносит свои суды в бину, вместе с тем, она дает ей свои света. И без этого подслащения Малхут в бине, зон, называемые 22 буквы, не были бы достойны получить все исправление и весь свет. И почему она называется пшеницей? Потому что от нее, вследствие подслащения Малхут в бине, выходят все 22 буквы, как в Зеарампине, так и в Малхут. 22 буквы являются совокупностью всех светов и мохиндезон, подобно 22 буквам алфавита, представляющим собой совокупность всей Торы и всей мудрости. Потому что вся мудрость хохма происходит от сочетания этих 22 букв и передается с помощью сочетания 22 букв. И поэтому она называется пшеницей хита, потому что хита в гематрии кавбет 22. 75-й пункт. Сказал Раби Элизар, так мы ее называем, пшеница. Но мы видим, что в именах всех колен нет букв хет, тет, поскольку они указывают на грех, хет, иврит, и удержание внешних. И в пшенице хита есть буква хет, тет, в таком случае есть в ней удержание внешних. А не так, как в отличие от сказанного ребенком, что нет там доли у ситра ахра в чаше вины, сказал этот ребенок. Именно так это, потому что хет-тет, указывающий на удержание ситра ахра, находится рядом с Малхут. В коленах не было этих букв, потому что они исходят со стороны высшей святости, так как 12 колен нисходят от 12 свойств Малхут, происходящих от 12 сочетаний имени Авая, и все они являются святостью. Однако в Малхут, которая называется пшеницей, есть буквы хет-тет, указывающие на удержание внешних. И слова ребенка о том, что в пшенице нет доли ситра ахра, означает в ней самой, так как она является исодом Малхут, исправленной в бине. Однако рядом с ней, то есть в Малхут де Малхут, скрыто свечение манулы, и там есть удержание внешних, и там содержится хете, свойство пшеницы. А исод ее самой, являющийся свойством мифтаха, это буква гей, свойство пшеницы. О грехопадении хет Адама Ришона сказано, что древо познания было свойством пшеницы хита. И это Малхут, когда он побеждает, это вся хорошая сторона, и берет ситра ахру и подчиняет ее. И поэтому сказал ребенок, что нет удержания ситра ахра в свойстве пшеницы. Объяснение. Пшеница является являющейся исправлением Малхут в бине, и благодаря этому Малхут становится достойной получить все света, и это древо познания добра и зла, о котором сказано, что есть две точки в Малхут, Мифтаха и Манула. И когда человек удостаивается, точка Мифтаха находится в открытом виде под властью Малхут, а точка Манула в скрытии. И поэтому Малхут способна притянуть к человеку все света, и тогда оно стало добром. А если человек не удостоился, подобно тому, как прегрешил Адам Ришон, притянув хохму в ней сверху вниз, тогда стало злом. Потому что манула, которая скрыта, выходит, раскрывается, и тогда удаляются все света из Малхут, и человек падает в клипот. Если Малхут посвящена в бине, и нет удержания внешних, почему у нее есть эти буквы хетет? Потому что, хотя она и установилась в центральной точке, послащенной в свойстве милосердия, все же есть у нее в скрытом виде также и точка манула. Ведь именно поэтому называется Малхут древом познания добра и зла, Если удостоился человек, то стало добром, а если не удостоился, то стало злом. И поскольку Адам Ришон не удостоился, раскрылись в нем буквы Хатет в силу раскрытия Манулы. Но если удостоился человек, то стало добром, то есть точка Манулы скрыта, а точка Мифтахи властвует, и тогда одерживает верх эта Малхут, и она полностью добро, без всякого зла, и нет в ней никакого удержания внешних. 77-й пункт. Древо познания было свойством пшеницы. Первые мудрецы сказали просто пшеница, то есть пшеница хита, это буква слова грех, и она указывает на грех. И не имеется в виду пшеница на самом деле, но только намек на нее. Пришли последние мудрецы и сказали, на самом деле пшеница, то есть указывает она на Исод де Малхут, так как она является, так как она называется древом познания добра и зла. Пришел Ишаяу и истолковал ее, и от крушения далека будешь, ибо не приблизится оно к тебе. И поэтому пшеница — это центральная точка Мифтаха, необходимая для того, чтобы не было греха, потому что если бы не было этой точки, то был бы грех. И изменение буквы «тет» на «тав» является предостережением по отношению к ситра ахра и выяснением ее. Объяснение. Пшеница — это свойство Исода Малхут, подслащенной в бине, и поэтому она может получить все света. И она является буквой «гей» в свойстве пшеница хита, и хеттет находится рядом с ней, в Малхут де Малхут, где скрыта точка Манулы, в которой есть удержание внешних. И на это удержание указывают буквы «хет-тет», и она граничит с «есодом де Малхут», чтобы вместе называться пшеницей по причине предостережения. А если не удостоился, то стало злом. И поэтому центральная точка, то есть пшеница, подслащенная в средней точке, точке Мифтаха, подслащенной в бине, нужна для того, чтобы не было греха. То есть, чтобы не раскрылась точка Манулы, при которой появляется удержание внешних, и все света удаляются. Иначе говоря, если бы она не была установлена в точке Мифтаха, то в Малхут было бы удержание внешних, называемое грехом, и света удалились бы. А Малхут де Малхут, в которой скрыта Манула, является последней из 22 букв, то есть Тав. Но в Есоде де Малхут, хотя и есть в ней Хет, Тет, указывающий на удержание внешних в Мануле, нет в ней Хет, которая указывает на Манулу в Малхут. И есть только хет-тет, так как тав поменялась в Исоде Малхут на букву тет, и это указывает на скрытие Манулы, которая не видна в Исоде Малхут. Поэтому сказано, пришел Ишаяу и истолковал ее, и от крушения далека будешь, ибо не приблизится оно к тебе. То есть он истолковал название пшеница хита с буквой тет, что указывает на скрытие Манулы. То есть буквы «тав». Если бы манула проявилась в пшенице хита, то она стала бы словом «хитастав», то есть разрушением. Таким образом, название пшеница хитастет указывает, что не приблизится крушение к ней, так как скрыто в тет. И поэтому сказано «и от крушения далека будешь, ибо не приблизится оно к тебе», потому что оно скрыто в тет. Изменение буквы «тет» на «тав» является предостережением по отношению к ситра ахра, потому что она отдалилась от Малхут, и нет у нее удержания, так как «тав» поменялась на «тет» и скрыта в Мануле, где она удерживается. И выяснилось, что в Малхут нет никакого зла, и все оно добро.